Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую еще раз.
Привет.
Берешь чужое, а отдаешь свое. Ипотечный пик, говорят, достиг своего предела. Хороших заемщиков практически не осталось, предсказывают эксперты. Минэкономразвитие, в свою очередь, предупреждает о перегреве рынка жилья из-за льготной ипотеки. Но и свое слово и миллиардеры оставляют, предлагают копить деньги, чтобы сразу уплачивать всю сумму за квартиру. Все просто, да.
Да, все просто.
Вот, собственно говоря, брать,
где
не брать ипотеку.
Где деньги только, Зин, да? Спросите у этого миллиардера.
Ну, я думаю, у него ответ на этот вопрос найдется. А вот вопрос, брать или не брать ипотеку, действительно актуальный для многих. Но главное, что будет после этого, давайте попробуем вот в этих моментах разобраться.
Давай, Леш, ну вот брать или не брать, каждый решает, наверное, для себя сам. Конечно, многих привлекает вот льготная ипотека под 6,5% годовых, которая продлена, как известно, вот до середины этого года. И в прошлом году вот эта ипотека, она побила все рекорды, ну, ставки по ней, да, в том числе из-за того, что был снижен первоначальный взнос с 20 до 15%. Однако вот в этом году, как говорят эксперты, столь быстрого роста, скорее всего, не будет. И об этом сообщили специалисты вот на российском ипотечном конгрессе. Он на днях проходил буквально. Дело в том, что все хорошие заемщики уже воспользовались этой льготной программой. И поэтому в этом году вот качество клиентов, как говорится, может быть гораздо ниже.
Интересное, конечно, тоже предположение.
Да, вот
с другой стороны, люди могли денег подкопить и немножечко оправиться от той ситуации, которая грохнула
в том
году. Во время
пандемии, в общем, как-то было проблематично подкопить денег, мне кажется.
Ну,
наоборот,
если в прошлом
доходы
году был
упали.
Пик,
доходы...
Оля, если в прошлом году был пик, значит, люди, которые в состоянии брать ипотеку, они все еще есть. И здесь можно предположить, что они все еще остаются.
Так вот те, которые как раз накопили были деньги, они уже взяли эту ипотеку и остались как раз плохие заемщики.
Нет. Просто люди, которые еще вот как раз докапливали, кому немножечко, возможно, не хватало. Поэтому это очень, говорю, тот же прогноз, с которым стоит разбираться, да.
Да, ну вот тут еще такой положительный момент, как считает замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин, начиная с этого года банки будут конкурировать между собой за хорошего заемщика по ипотечным продуктам. То есть, возможно, будут предлагаться какие-то определенные бонусы. Но вот какие... Не уточняется.
Гипотетически, вообще
ставку
так, если посмотреть. Понижать.
А,
ну, так там она регулируется достаточно жестко и серьезно. Вот какие дополнительные бонусы могут быть, здесь уже каждый банк может пофехтовать,
отменит,
как говорится.
Отменит какие-то комиссии, да, там
еще
что-то.
Ну, вот мы
там
как раз об этом сейчас побеседуем. Да. Другое дело, что вообще это хотелось бы, чтобы была нормальная ситуация для нормального времени, когда банки конкурируют за клиента, а не наоборот, клиент бегает и начинает что-то там кому-то предлагать. Вот смотрите, какая у меня кредитная история, а ему какой-нибудь менеджер сидит и говорит, нет, мы вам, пожалуй, откажем. Почему? А мне вот не понравилось что-то где-то. Я всегда считаю, что необходимо за человека конкурировать.
И еще бы я просто обратила внимание на один негативный момент. Объемы выдачи ипотеки намного обогнали рост реальных доходов граждан, угу, как и рост ВВП в том числе. И это привело к росту цен на недвижимость.
Только это? Оль, если в нашей стране что-то постоянное есть, это рост цены на недвижимость. Что бы ни происходило, цена на недвижимость вырастет. Очень любопытно такие, конечно, комментарии читать относительно. Ну, это же эксперты высказались такое,
да,
мнение,
эксперты,
правильно?
Да, эксперты, вот, да, да. И за год, вот я не знаю, много это или мало, тоже сейчас спросим у специалистов, долги по ипотечным кредитам выросли на 1,35 триллиона рублей, почти до 9 триллионов, или на 1,2% ВВП.
Сразу вспоминается такое пугающее словосочетание из 2008 года. Ипотечный пузырь. Я не знаю, конечно, просто вот по ассоциациям.
Ипотечный кризис пока. Вот такие
кризис,
слова говорят, да.
Просто дело в том, что с пузыря начался такой кризис, от которого потом очень некрасиво
но
было.
Но, между прочим, если ты помнишь, Центральный банк выступал против продления льготной ипотеки
было
для охлаждения
дело, да,
рынка. Да.
Вот посмотрим, какой сценарий наиболее вероятен, что будет с ипотекой дальше, найдутся ли эти самые новые квалифицированные заемщики и будут ли за них драться банки.
Банки,
я,
да,
вот за последние прям очень сильно ратую. К нашей беседе подключается главный редактор журнала «Дайджест российской зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Михаил Александрович. Ну вот эксперты предсказывают спад ипотечного бума из-за того, что потенциал, что называется, хороших заемщиков заканчивается. Остались только те люди, которым, в общем-то, не по карману квартира в кредит. Но, тем не менее, я так полагаю, что часть из них все равно влезет в долги, потому что, ну, надо где-то жить. А отдавать потом будет нечем. Вот чем все это чревато, и действительно льготная ипотека, она начинает сдуваться.
Ну, давайте все-таки скажем так, льготная ипотека сдувается, это не решение рынка, это решение Центрального банка, продолжить ее выдачу или нет.
Так будут ЦБ против выступал продления вот этой ипотеки?
По всей России, но в ряде регионов, скажем так, льготную ипотеку отменят, потому что она уже не будет пользоваться таким спросом, как это было в конце прошлого года. По одной простой причине, чтобы покупать по текущим ценам даже по этой льготной ставке ипотеки там 6,5%, гораздо менее выгодно, чем это было бы раньше по другим ценам. То есть рост цен обогнал вот эти вот льготные условия настолько, что стало невыгодно просто-напросто покупать. И поэтому я бы не рекомендовал бы сейчас выходить на рынок, покупать по этим ценам, даже по вот таким ипотечным ставкам, потому что это очень дорого, это очень затратно, гораздо более финансово затратно, чем год назад.
Михаил Александрович, а если сравнить с тем, что будет на год вперед, мало того, что и ипотечную льготу, льготную ипотеку свернут, так еще и цены еще вырастут?
Ну вот с чего они вырастут, понимаете? Ведь в большинстве случаев так называемый рост цен – это мнение аналитиков, это мнение статистики, которые можно повернуть так, как угодно. Да, и все условия на самом деле диктует рынок. Маркетинговые усилия, во всяком случае, девелоперов и риэлторов, несомненно, всегда направлены на то, чтобы говорить о том, что рост цен есть. Но мы можем посмотреть на ситуацию 2-4-годичной давности, когда роста цен не было, когда цены падали.
На полпроцента вы имеете в виду? Реально... Вот когда 0,15% падения цены, и сразу бац, то посмотрите, цены-то упали. Прям нужно брать еще квартиру.
Статистику.
Нет, я смотрю на цены, потому что как раз вот примерно в то время, которое вы говорили, и сам интересовался ценами на квартиры, и с тех пор так поглядываю периодически.
Да, совершенно верно. И тот человек, который бы выходил с реальными деньгами в этот момент на рынок, мог спокойно просить и 20, и 30% скидки. И эта ситуация, скорее всего, тоже повторится в ближайшее время. Потому что ну, рынок он развивается по определенной плавной такой линии то вверх, то вниз. Официальные цены, которые вам будет предлагать интернет, различные интернет-порталы, застройщики, они, конечно же, будут высокими. Но посмотрите, вот о чем ну, на конкретном примере впервые за долгие годы, например, не было никаких новогодних скидок, распродаж у девелоперов на рынке новостроек. Потому что они все выполнили свои планы за счет этого бума. Но вот уже первый квартал, который сейчас идет, уже первый месяц текущего года, показывает, что у них нет того объема продаж, который был в прошлом году. Все, покупатель весь, который хотел покупать, он уже вышел. А план выполнять надо ребятам из отделов продаж. Что делать? Значит, предлагать различные акции, скидки и так далее. Это и есть то самое снижение цены, о котором я говорю. Оно не будет зафиксировано в статистике, но оно будет предложено рынку.
То есть это будет в виде каких-то вот тех...
бонусов, да.
Вот эти программы, да. Дополнительные
конечно,
бонусы и прочее.
Конечно, совершенно верно. Конечно, давайте вот вам, как покупателю, только сегодня, в честь 1 мая, 9 мая, 23 февраля, 8 марта, каждый месяц праздники в нашей стране вам будут предлагаться скидки только ради того, чтобы вы купили. Ну, девелоперам просто никуда не деться, им надо продавать.
Но это все равно будет больше, чем было раньше, и меньше, чем будет через год.
Это будет... меньше, чем было год назад.
Да, все наоборот, ровным счетом наоборот, все верно.
Вот. А какой она будет, сказать очень сложно, потому что вот я уже частично слышал, вы совершенно правы, что на наш рынок недвижимости могут повлиять любые какие-то политические события. Изменение курса туда-сюда скакнул, все это сразу же отражается на спросе, на ценах и так далее. Когда поэтому спрашивают, а что будет через год, вот, если кто-то вам скажет, ну, честно говоря, не верьте этому эксперту, это неизвестно, потому что слишком много факторов влияет на наш рынок недвижимости. А еще с учетом того, что он не совсем белый, все это умножается на два. Да, и мы должны понимать, что вот есть как бы логическое течение ситуации, что ипотеку должны как бы сократить льготную, она опять там должна скакнуть, предположим, до 8-10%. В принципе, рынок на это должен спокойно в нормальной стране отреагировать адекватным снижением цены. В нашей стране вот этого снижения цены официального мы, скорее всего, не увидим. И вот это вот снижение цены будет заключаться именно в том, о чем мы уже говорили, в неких там скидках и так далее на первичном рынке, и в том, что вы, выходя на вторичный рынок, можете, как покупатель, который опять станет редкостью, жестко торговаться и требовать большую скидку. А дальше уже будет все зависеть от того, насколько вы грамотно все это проведете на рынке и сможете по наиболее выгодной цене купить квартиру.
А как вы думаете, вообще вот соображения поддержки застройщиков, они перевешивают все растущие риски? Ну, скажем, будет ли ипотечный кризис, а за ним уже и пузырь?
Да я не знаю, что там их поддерживать. Не так уж у них и плохо было, ведь как таковых частных застройщиков у нас уже совсем мало осталось. В большинстве своем они все давным-давно уже попали под управление банков, еще вот в предыдущие кризисы 2008-2014 года. И, в принципе, с финансированием банковских у них все, большинство, подавляющее большинство, все сейчас хорошо. И вот так вот уж их поддерживать, я не знаю, это хорошее лоббирование вопроса, опять же, девелоперским лобби, да. А что касается ипотечного кризиса, хороших заемщиков, да, действительно, их количество уменьшается. Ну, это связано в первую очередь и с тем, что идет общее падение доходов, идет потеря работы и так далее. И поэтому, конечно же, банки стали относиться к выдаче ипотечных кредитов, вот это даже в конце уже прошлого года было замечено, было, точнее, ясно уже видно, но так это, с опаской, скажем так, потому что все хорошие уже давным-давно окучены, остались, так скажем, средненькие по качеству заемщики. А как таковых больше инвесторов, которые будут выходить на рынок и покупать именно в инвестиционных целях квартиры, их тоже на рынке уже не осталось, потому что цены слишком высоки, и когда в следующий раз будет какой-то скачок, предсказать сложно, но, скорее всего, в ближайшие два года уже не будет каких-то резких движений вверх.
Да, может, Михаил Александрович, вы сказали, что там этих застройщиков поддерживать, мол, они и так неплохо себя чувствуют, да, но тем не менее я посмотрела, в некоторых регионах до 90% новостроек продаются именно с помощью льготной ипотеки. До 90%.
Ну, это нормально. Они а как иначе-то им продавать? Ну, они, естественно, вышли в правительство и сказали, ребят, ну вы чего, вы нам не поможете, мы не сможем строить. А как же так, не сможем строить? Это значит, падают статистические показатели, это значит, мы не сдаем там тех самых там 80-90 миллионов квадратных метров по России в год, это плохо и так далее. Ну, значит, надо помочь. Помогать уже надо было давно начать, но только не подобными средствами, а за счет строительства инфраструктуры, подведения различных сетей, инженерных и так далее. Ну, то есть там есть вопросы, как помочь и как это сделать нормальным рынком. Но у нас это происходит пока что немножко по-другому, и все это в итоге сказывается именно в цене, отражается для нас, для потенциальных покупателей этой самой недвижимости, к сожалению.
Михаил Александрович, вот
эти помощи, это укается нам, как покупателю.
Михаил Александрович, вы упомянули, что да, сейчас очень, как сказать, много факторов, любой может выстрелить, прогнозировать сложно, но тем не менее, если вот так со стороны, есть какой-нибудь момент, какой-нибудь тренд, какие-нибудь события вот точечные, за которыми можно последить и быть уверенным, что вот это сработает точно, вот на это точно будет реагировать и рынок, и застройщики, и, возможно, государство в плане каких-то дополнительных мер поддержки, как застройщикам, так и заемщикам, так и банкам, так и вообще всему миру?
Ну, смотрите, на сегодняшний день вот рынок у нас в России просто замер в ожидании того, какое же в итоге решение будет принято по ипотеке. Да, вот когда ее отменят, либо когда будет получено официальное свидетельство того, что ее продлят. Если да, то где продлят? Везде, в каких-то отдельно взятых регионах и так далее. В зависимости от этого сейчас разрабатываются разные планы. Как в этих случаях действует? Снижение цены, акции и так далее. Но ни о каком росте уже речи не идет. Поэтому мы все ждем, пока либо центральный банк, либо девелоперское лобби что-то свое выиграет в этой борьбе. Да, официально там это должно уже быть решено по-хорошему где-то до апреля, ну, может быть, до мая. А вот где-то в этом районе должна быть какая-то ясность по поводу того, как будет дальше рынок развиваться в следующие полгода. Сейчас, конкретно в середине февраля, говорить об этом, ну, немножко рано, потому что год только начался, и он очень сейчас непоказательная статистика. Да, мы видим, что объемы продаж упали, объемы ипотеки падают, девелоперы задумываются, что дальше делать, но надеются на то, что удастся снова пролоббировать продление льготной ипотеки, и, соответственно, опять разыграть сценарий прошлого года. Ну, вот сейчас ситуация такая. Как она повернется, зависит от решения Центрального банка по льготной ипотеке.
Михаил Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Такой подробный разбор ситуации. Действительно, и такой еще взгляд тоже существует. Непосредственно цена, которая есть, она также может еще корректироваться различными программами, бонусами и прочим. Это тоже нужно учитывать. Михаил Морозов, главный редактор журнала «Дайджест российской зарубежной недвижимости», в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Вот этот ипотечный момент, который потихонечку перерастает в кризис, который потенциально может перерасти в другие разные некрасивые слова, у нас на повестке, что называется.
Пузырь. Почему некрасивое слово?
Ну, потому что оно приводит к еще более некрасивым вещам.
Потому что он может лопнуть, да?
Памятно на наших, да, на нашей памяти все это происходило. К нашей беседе подключается управляющий директор РУК «Финам-менеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Николай Вячеславович, вот как раз буквально вот перед вами эксперт говорил о том, что все зависит от Центрального банка. Минэкономразвитие признало перегрев рынков жилья из-за льготной ипотеки, и в ряде регионов зарплаты населения не успевают за ценами на жилье. Это отметил глава Минэка Максим Решетников. Как вы думаете, каким будет решение ЦБ? Ведь действительно уже пора охладить рынок, возможно, даже поднять ставку первоначального взноса.
Ну, вы знаете, по поводу ставок ипотечных, я не думаю, что здесь нужно что-то поднимать для кого-то, чтобы что-то, чего-то охлаждать. А все, как если вам как бы волшебная рука рынка, которая всех узаконит, уравновесит. А действительно, здесь ставки по ипотекам должны снижаться. И 6-процентная ипотека, ну, как вам сказать, 6-процентная ипотека – это самая высокая ставка для тех людей, которые не имеют кредитных историй. Вот так вот должно все это дело устаканиться. А те люди, которые имеют хорошую кредитную историю, для них ставка должна быть гораздо ниже, чем нежели 6%, ну, где-нибудь там 4,8%. К этому мы идем, я думаю, что к этому рано или поздно мы придем. А по поводу того, что сейчас такая ставка низкая из-за того, что дотируется из бюджета, это конечно, плохо. То есть тех, кто люди, которые не пользуются ипотекой, почему они должны своими деньгами дотировать тех людей, которым нужно жилье? Ну, вот это как бы не очень социальное равенство, оно, понятное дело, напрягает общество, это не должно продолжаться до бесконечности долго. Понятное дело, что здесь в этом вопросе, да, действительно, надо прекратить дотировать из бюджета ставку. Пускай она будет рыночной, но все равно Центральный банк должен ее снижать и дальше.
А что касается роста цен на квартиры, вот как раз мы это обсуждали, то есть он будет и дальше продолжаться? То есть это такая довольно актуальная проблема. В некоторых регионах там, ну, существенное вообще уже увеличение роста цен на квартиры.
Нет, здесь дело в том, что роста цен никакого нету. Мы видим только индукативный рост цен, то есть через хотелки продавцов недвижимости мы видим, что, да, хотелки растут. Но если брать по ценам сделок, то мы последние 3 года не видим роста цен.
Точнее, ну так, вот, например, господин Решетников, глава Минэка, говорит, что мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен. И с этим мы разбираемся.
Но мы говорим о том, что да, процент населения страны. И да, действительно, там пока еще девелоперы не вышли. Полный рост на строительство, потому что непонятно точек притяжения, куда люди будут стягиваться. Там нет экономических вспышек в том или ином регионе. Сначала была вспышка там в Владивосток, потому что туда стали поступать бюджетные деньги. Потом все поняли, что бизнес органически развивается в сторону Хабаровска. То есть там пока девелоперы не могут определить те точки притяжения для народонаселения, в которых и надо разворачивать масштабное строительство. Сейчас вот этот вопрос идет устаканиваться. Но это конкретно вопрос Дальнего Востока, это не очень большой процент населения Российской Федерации.
Ну, так действительно, можно тоже сказать, что определенные условия возникают, регулируются. Николай Вячеславович, на данный момент, можно ли предположить, опять же, я вот к этому моменту возвращаюсь, какие факторы наибольшим образом влияют на ситуацию? Для того, чтобы последить со стороны, чтобы, ну, грубо говоря, не владея глубинным образованием, я понимаю, что оно необходимо или как минимум желательно, но тем не менее, чтобы последить, чтобы посмотреть, что влияет, что не влияет, что реальным фактором является?
Ну, смотрите, сейчас был такой период, когда квартиры покупали инвесторы. То есть, конечно, потребитель, то есть семья, дети, жена, муж, дети, такого потребителя уже очень сложно было найти сейчас в последнее время. В основном приходили, покупали квартиры, если брать новостройки, блоками, по 4, по 5 квартир. То есть вход шли инвесторы. Понятное дело, что здесь в этих сделках не участвует субсидированная ипотека, ну, в силу того, что это инвестиционные деньги. Вопрос в том, что мы уже, на самом деле, немножко, так сказать, вышли на тот уровень, где мы уже полностью удовлетворили население квадратными метрами. И до 26-го года мы полностью закроем эту проблему, как сказал наш президент. И сказать, ну так оно и к этому и идет. Проблема заключается в том, что в инвестиционных квартирах, когда люди поймут, что цены, что инвестиционные квартиры не приносят доход, они начнут их сбрасывать, скорее всего, это ожидается через 2 года. И вот тогда пойдет серьезное падение цен на недвижимость. А всегда ночь темна перед рассветом. Вот сейчас они задирают цены. Почему? Хотелки у инвесторов, то есть у продавцов квартир. Потому что они прекрасно понимают, что если сейчас они ничего не продадут, и они 2 года не получали прибыль. Они хотят получить прибыль сразу за 2 года. Такой рост хотелок их. А если еще дальше пойдут расти их хотелки, они будут расти, поскольку третий год они не будут получать прибыль. Индукативные цены будут и дальше расти. Но потом они поймут, что все, они не могут продать квартиру, и они начнут снижать цены. Вот тогда уже будет интересно.
Да, и еще что касается других способов покупки квартиры, вот тут миллиардер Рыбаков посоветовал просто увеличивать доходы, копить деньги и выплачивать всю сумму за квартиру сразу.
Ну, это нормально, это как бы нормальное высказывание, и это нормальное высказывание для Российской Федерации. Ментальность русского человека – это не брать в долг. Поэтому если брать глубинные там за как бы такие передающие от поколения поколение ментальность нашего русской психики, наша русская ментальность, то русские люди не любят кредитов, не любят долгов, и все эти высказывания по поводу не надо брать в долг, а надо копить и посыпать на свои, они будут сейчас больше громче звучать. И в большем масштабе и громче звучать, потому что это так исторически завелось на Руси. И это нормально, да, но. Тут надо также понимать, что у работодателей сформировалось четкое понимание, что если человек без ипотеки, его на работу брать нельзя. И вот здесь получается некая такая вилка, да, то есть либо ты поддаешь своим инстинктам и истинным желаниям и начинаешь копить и покупать только на свои, не брать кредиты, и с другой стороны ты приходишь к работодателю и говоришь, я хочу устроиться на работу, а у тебя нет ипотеки, тебя не берут на работу. И как вот здесь, как интересно, дальше выкрутиться из этой ситуации, будет очень интересно.
Николай Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Такие любопытные сравнения. Управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута в эфире «Радио Спутник». Ну, вообще вот...
Если у тебя есть ипотека, я так понимаю, ты будешь лучше работать.
Да, но это тоже психологический момент, по факту. На долгий срок. То есть у тебя не будет такого желания сразу же соскочить и, допустим, на другую работу выйти. Очень любопытно, когда вот такие вот побочные моменты выявляются. Ну и да, осталось вот, Оль, подождать пару лет, можно будет прихватить пару трешечек в центре.
За 1 миллион.
Да, хорошо, если за миллион. За 500 тысяч, за 200 тысяч. Не знаю, но любопытные, конечно, прогнозы. Будем следить, как они сбываются. Обо всем рассказываем у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии.